Браман, осознание Брамана. Описывались симптомы. Брама-бута — это прасана-атма, симптом, радость. И вот как достичь этой радости, как достигается радость. Интересный момент. Есть различные как бы категории или формы этой радости. Например, первая ипостась Бога — это Браман. Он постигается при помощи знания, науки, философии, мудрости, опыта этой жизни также. И даже ученые-материалисты, они согласны сейчас в большинстве своем, что Бог — это энергия в материи. Они на Бога уже указывают, просто при помощи научных знаний, опыта, они говорят, что что-то есть, мы можем назвать это Бог или какая-то энергия, но что-то таинственное, неизведанное там существует, мы это открываем бесконечно, и это все более и более становится невообразимым, невероятным, то, что мы открываем. Это радость открытий. Это значит, если вы чувствуете эту радость познания, вы идете к Богу. Вот эта радость, симптом, прасана-атма означает. Это начало осознания Брамана. Любое знание, оно должно приводить человека к Богу, предназначение знания. Другого нет предназначения. Профессиональные ли навыки или науки какие-то, в конечном итоге они предназначены раскрыть природу таинственных явлений, изначальных каких-то вещей. К этому наука идет. Что же было в начале, они пытаются понять, что же было в далеком прошлом, с чего все начиналось, что это за источник. И Веда говорится, что с него все начинается, и в нем все заканчивается, к нему все обратно стремится. И осознание Брамана означает, что вы постигаете этот источник энергии. Поэтому все гьяни, все ученые — это как бы вартма прадаршика гуру. А гуру — это источник радости, гуру. Он указывает в правильное направление. Если вы заблудились, и вам указывают правильное направление, вы обрадуетесь, прасанатма. Естественным образом. То есть гуру означает, что вы чувствуете вдохновение, веру, радость, он поддерживает эту энергию прасанатма, потому что он дает вам браман, дает вам правильное направление. Браман — это правильное направление, еще ничего конкретного нет, но что-то есть. Браман описывается словом «что-то». Что-то, потому что вы не можете указать конкретно, что это. Там нет еще достаточно знания, это лишь знание направления. Идите туда, и то, что вы хотите, должно быть там. Но что это, увидите сами. Должны подойти.
Светит что-то, да?
Да, что-то светит издалека, например, или гора издалека, объект издалека, вы видите нечто в тумане. Там вершина, на самом деле, гора, но вы видите нечто в тумане, вот иди туда, там нечто. Вот вся наука, если ученый добросовестный, если он на самом деле ученый, он укажет правильное направление. Химик ли он, или физик, или математик, или естественные науки изучает, или тем более философ, он укажет на Браман. Это первая ипостась радости, самосознания, прасана-атма. И если вы на самом деле постигаете Браман и верите, что вот это что-то реально существует и поддерживает все, вы перестаете скорбеть о прошлом и желать что-то от будущего. Желать от будущего, как вы можете найти синоним этому состоянию? Подскажите мне. Вот медитируйте, я все время что-то желаю от будущего, ожидаю. И что это синоним этого состояния? Это некое, скорее, требование. Ведь я не просто желаю, это желание сильное, настоятельное желание. Это скорее требование, чем что-то от будущего. А что произойдет, если в будущем не исполнится ваше желание? Что вы чувствуете? Да, разочарование, даже злость, раздражение. Можете стать человеконенавистником в итоге, если желания не исполняются, люди не понимают ваши желания, не помогают исполнять желания. Таким образом, постигнув Браман, вы не ждете ничего, потому что вы постигаете вечность, а вечности нечего ожидать и нечего терять. Брамана — сознание вечности. Следующая ипостась, которую человек постигает с более глубокой радостью, это сверхсознание, параматма, или как, пурушоттама говорят, он сверхнаслаждающийся. И вы можете уже описать это нечто как гору. И представьте, как ваша радость сразу же усилится. Вы знаете, куда идете уже. Не куда-то, не нечто, не просто какая-то тайна, вы уже конкретно видите объект. Это же удивительно. Вы можете непосредственно понимать, что есть что вокруг вас. Эта радость познания углубляется. И понимаете, что вся эта сила, дарующая, забирающая, одна и та же. И мы скорбим и желаем чего-то по одной и той же причине. Счастье и несчастье имеют одну и ту же причину, смотрите. Если вы постигаете вот эту ипостась, вы понимаете, что тут нет места для скорби и желаний, потому что я хочу машину. Это желание. Я получаю машину, я счастлив. Я разбил машину, я страдаю. Из-за чего? Из-за машины. Из-за машины я счастлив, из-за машины я страдаю. В этом мире все, что получаю, все уходит от меня. И приходит что-то новое. Поэтому я то радуюсь, то печалюсь, то радуюсь. По одной и той же причине. Вода летом приятная, прохладная. Зимой вода холодная. Вы страдаете, наслаждаетесь от воды, от воздуха, от одного и того же, от людей. Кстати, вы счастливы, одновременно вы с ними страдаете. То есть причина та же самая. К чему вы стремитесь на самом деле таким образом? К счастью? Сначала да, а потом вы должны получить страдания. Таков закон природы. Если вы имеете это чувство собственности, если вы не видите, что это разнообразие людей, явлений не принадлежит нам, не мы поддерживаем все это разнообразие, не мы создали это разнообразие. Вы ощущаете радость свободы. В этом разнообразном мире вы можете чувствовать себя свободным человеком. Знание освобождает человека, это радость более глубокая. И, конечно же, можно видеть, что есть объект, можно даже знать и описать этот объект, как психологи. Знаете, что психологи могут описать характер человека, классифицировать все необходимые составляющие, качества, разобрать на части, проанализировать. Но как вы думаете, психологи имеют сами со всеми гармоничные отношения? У них такие же проблемы, как у всех людей. Правда? Согласны? У психологов. Дома такая же история, с детьми такая же история, в деятельности такая же история. Ну, то есть знание еще вас не освобождает от страданий полностью. Просто знание. Или направление, или познание, пока не придет понимание взаимоотношений, то, что здесь и говорится. Как же можно познать и при этом иметь настоящее, безоблачное, нескверненное счастье? Здесь говорится «бхактия мам абиджанати», первая строчка, через преданное служение. То есть пока мы не полюбим этот объект, даже если мы знаем его, описываем его характер и анализируем правильно, мы не сможем чувствовать безоблачного высочайшего счастья, как блаженство. Поэтому познание Бога через бхакти приводит к аспекту блаженства. А в блаженстве есть автоматические знания и существование. Он включает все предыдущие два объекта. Поэтому, когда преданный служит Кришне преданным образом, он постигает Брахман автоматически, как бы попутным образом. Иногда он не узнает, что это Брахман, потому что знания его отстают, потому что что такое взаимоотношения? Это милость. Если, допустим, вас сразу принять в какую-то семью очень возвышенных людей, сначала вы не будете понимать, что там нужно делать вообще, но вы уже там. Если вы служите Кришне, вы уже с Ним, но вы еще не все понимаете, потому что Он очень возвышенный, еще есть большая разница, дистанция. Но Он уже принимает, Он бить гити, говорит, я принимаю ваше служение. Если вы с любовью делаете, я это уже принимаю, вы уже связаны со мной, вы уже живете со мной, но еще можете не знать. Поэтому, когда преданный видит Брахмана, он может подумать, это что-то ненужное, что-то материальное может быть. Как преданные очень боятся имперсонализма. Отрицают Брахман, сатву. Просто потому, что она материальная сатва или просто Брахман, они говорят, нет, мне нужен только Кришна. Если мы отвергнем с вами сатву, в какой гуне будем находиться? Ну, в раджасе. Раджас мы не хотим. Тогда какая гуна остается? Последнее наше прибежище – тамагуна. Поэтому иногда преданные практикуют преданное служение в тамасе, потому что еще не знают, как принимать вот эти духовные ценности правильным образом. Они боятся раствориться в брахмане или боятся соприкасаться с материальной деятельностью. У них есть страх. Но на самом деле, если мы служим Кришне, симптом мы достигаем бесстрашия. Насочати на кангшати самах сарешу бутишу, равно тут ко всем живым существам, чего можем бояться? Мадбхакти малападе парам. С этого только начинается преданное служение. То есть, когда мы, наконец, осознаем разницу между материей и духом, тогда постигнем вот эту вот самбанду, только тогда начинается уже как таковая деятельность преданного служения. Но преданное служение можно заниматься как бы по подсказке. Например, сегодня отказала функция компьютера. А я не разбираюсь толком в компьютере. Ну вот, пришел мастер, что-то там сделал, и ушел, и функция отказала, и все. Мы там пытаемся делать, не работает, отказывает. Что делать? Мы звоним специалисту. Говорим, такая-то функция отказала. А он говорит, понятно, такую кнопку, такую клавишу, и все. Два приема по подсказке, и вы достигаете результата, смотрите. Вы не знаете компьютер, но достигаете результата как? Потому что кто-то знает. Вот таким образом можно заниматься бхакти-йогой. Невозможно заниматься бхакти-йогой без подсказки. Потому что бхакти-йога — это полностью противоречит нашему материальному существованию, сознанию и пониманию. Абсолютно прямо противоположное. Потому что здесь, в этом мире, человек все делает исключительно для себя. А бхакти означает «все для него». Исключительно все для него. Даже мысли, даже дыхание. Даже мигание глаз, знаете, гопи, как говорят, мигание глаз — несовершенное творение. Творец, материалист. Потому что, когда глаза мигают, мы в терпе не видим Кришну. Он материалист. Мы распознали его суть. Творец Вселенной, гопи критикуют его. Это спутники, спутницы Кришны, ближайшие, они критикуют, потому что они испытывают ананду. Вот это мгновение, когда они видят Кришну, они страдают. Это ананда называется. То есть мгновение трудно прожить без личности Бога. Но здесь, эта ананда, она становится нашим как бы эго, трансформируется, превращается в любовь к самому себе. Если вы меня не уважаете, если вы мои желания не исполняете, то я не могу общаться с вами. Если вы не хотите понять. Поэтому лекция заключается не в том, чтобы поняли лектора, а в том, чтобы понять, кто такой Кришна. Мы не говорим ни о ком, ни о себе, ни о других. Мы говорим о Кришне сейчас. И тогда мы чувствуем, как все умиротворяется. Эго наше не мешает нам больше, как будто бы отсутствует. Мы говорим просто о Кришне, мы описываем, как хорош Кришна. Он хорош. Но потом мне нужно убедиться, что я тоже не хуже. А как мне в этом убедиться, если он велик, а я нет? Поэтому может быть зависть. Но нужно знать одну вещь. Мы так же хороши, как и Бог. Точно так же, качественно. Разницы нет. Вот это нужно усвоить сначала, что качественно одно и то же. Разница количественная означает, что Он просто хочет нам дать больше милости. Вот и все. Поэтому нас превосходит в количестве. Не потому, что Он хочет нас эксплуатировать, а потому, что Его природа — раздавать милость, поддерживать, исполнять желания. Это природа Бога. Как родители по отношению к детям. Дети обычно не завидуют родителям. Они с чистым сердцем подходят, папа, хочу велосипед. И папа работает целый месяц потом. И вот тебе велосипед на день рождения. А ребенку все равно, как он это достает, с каким трудом, неважно. Маленькие дети вообще этого не понимают, если им скажут, денег нет. Что значит нет денег? Хочу и все. Вот. Если денег нет, ты меня не любишь, значит. Должны быть деньги на меня, потому что я в центре внимания, видите? То есть от Бога мы тоже ждем много всего. Мы абсолютно уверены, что если Бог есть, Он должен нас понимать, должен нас поддерживать, исполнять все желания. Разве не так? И вот есть такой исполнитель желания. Если мы не совершаем по отношению к Нему оскорблений, а любим Его, такой исполнитель желаний существует. И это огромное благо для каждого из нас. То есть Бог, если переводить на другие слова в этой теме, это просто абсолютное благо, вот как нужно понимать. Это превосходящая сила для того, чтобы мы имели абсолютное благо. Тут нет места зависти. Бхакти мам обижанати. То есть можно сказать так: тот, кто не завидует мне, может постичь это знание, приблизиться ко мне, он говорит. В Гите есть аналогичные стихи. И в брамане человек еще не свободен от зависти. В этом опасность брамана. Мой вопрос. Человек невежественный и завистливый. И человек в знании завистливый. Что хуже? Вот в чем опасность. Опасность не в брамане, а в нашей зависти, которая сейчас остается. Браман не опасен. Это поддерживающая сила. Но уверены ли мы, что достигнув брамана, уверены ли мы, что мы не захотим войти туда, слиться и стать Богом? Такое искушение, знаете. Занять трон. Потому что брамани — это не личность, это его энергия. Это так же, как вы идете по дороге, и на дороге валяются деньги, никого нет. Достаточно ли у нас силы духа, чтобы не быть спровоцированными и не заявить, что я собственник этого, я нашел все это. Брахман — это безграничное достояние, знаете, это вечность. Никаких проблем там нет. Вы там вот вечно можете находиться, ни одной проблемы не испытаете. Никаких страданий. И материальная природа тоже брахман называется. Также человек хочет с этой природой жить, чтобы повелевать ей. Если мы постигаем брахман с желанием повелевать, то мы становимся непреданными майявади, оскорбителями. Вот почему опасно это. Вот почему век Кали не рекомендовал Господь Читания познавать брахман. Потому что у людей есть много недостатков век Кали. Они хотят господствовать и наслаждаться. Поэтому он сразу говорил о служении, потому что бхакти начинается со служения. Хотите, чтобы вам никто не завидовал? Вот если вы приходите сюда на программу, кто-то приехал на хорошей машине, кто-то приехал очень молодой и красивый, кто-то приехал хорошо одетый, кто-то приехал очень известный, а кто-то приехал на своих двоих, на самокате там, с другого района, на ржавом самокате, так скажем, в рваных джинсах. И бесплатно, чтобы поесть просад просто. Даже философию не понимает толком. Но просад, он знает, в конце можно проспать лекцию, а в конце поесть просад. Мы же разные здесь, видите. Конечно же, если мы просто соберемся вместе в такие разные, в разных оперениях, так сказать, мы будем завидовать друг другу. Постепенно, чем больше мы узнавать друг друга, чем больше гьяны будет, тем больше зависть будет проявляться. Так, ага, так у тебя много денег еще, потому что... А, так ты еще очень умный. Это у людей есть такая склонность. Но если мы приходим сюда для служения, вы не почувствуете разницы друг с другом. Вообще забудете, кто на чем приехал, кто сколько зарабатывает. Вообще на это внимание не обратите. Если вы приходите сюда для служения, если вы чувствуете, что вам завидуют в этом обществе, вы просто придите сюда и вот полы помоете. И как только на вас посмотрят, перестанут завидовать. Согласны? Ну кто будет вам завидовать, если вы слуга? Но если при этом все будут видеть, что вы приехали на дорогой машине, а вы здесь полы моете, ну это какая-то необычная личность. Почему? Как они это поймут? Потому что зависть уходит. И когда только зависть уходит, мы начинаем достояние друг друга понимать уже возвышенно, смотреть. О, он, оказывается, непростой человек. Вот тут полы моет полы, а там он директор, понимаете? Если он просто директор, но полы не моет, мы завидуем. Видишь, какой директор тут нашел? Ты мне не директор вообще. Я не твой подчиненный. Что ты тут командуешь вообще? Иди вот в свой кабинет, там команда. Но как только он моет здесь полы, вы всем говорите, смотрите, директор пришел. Уважайте его, потому что он здесь полы моет. Меня познакомили с одним таким директором когда-то в Петербурге. Намахата. Ну, знаете, что такое намахата? Приятно собираются, поют Хари Кришна, несколько человек там, потом просад у них гиту тоже обсуждают. И меня знакомят с участниками намахаты, я пришел туда в гости тоже. А это директор, говорит, предприятия большого, крупного в Петербурге. Стоит человек у раковины, моет посуду гору-гору. Рукава засучены, пиджак снят здесь, на вешалке галстук на спине. Вот фартук какой-то, и вот он моет посуду. И улыбается. Я удивляюсь, ну директор предприятия. Да чего же довели человека? Вот он посуду моет. А А он говорит, улыбается, говорит, я, говорит, так счастлив. Говорит, я на Махату прихожу и думаю, когда же я начну мыть посуду? Говорит, я почему-то такое счастье испытываю. Почему? Потому что это преданное служение, и приходит радость преданного служения. Вообще, когда зависть уходит, автоматически приходит зависть. Прямо пропорционально. Не чувствуете радости? Значит, есть зависть. Насколько он безрадостный, настолько зависть присутствует. То есть в бхакти-йоге зависти места нет, Прабхупада сказал. Все что угодно, только не зависть. Не страдайте, пожалуйста. Просто служите, говорится. Бхакти, мам, абиджанати, через преданное служение можно приблизиться к ананде. Пурушотам означает сверхнаслаждающийся. Пуруша, наслаждающийся. Уттама, сверхвозможностью. Это Бог. И вот вы приближаетесь вот к этой сверхнаслаждающейся силе, привлекающей. Тайн, нечерпаемый, представьте себе. Это все ваше. Кто богаче? Душа или Бог? Скажите. С этой точки зрения. Если чисто душа обладает Богом, то Бог чем обладает? Всего лишь маленькой душой. Незавидная участь, вам скажу, быть Богом. Ну, это удивительно. А на самом деле в этом есть смысл. В этом есть смысл, это не шутка. Потому что когда преданный любит Бога, вот всей душой, чистый преданный, он любит только Его одного. Эта любовь распространяется на все. Но когда Бог любит живое существо, Он любит все равные живые существа. Любовь как бы рассеяна. Неравное положение. Поэтому он думает, что я в долгу перед всеми преданными. Потому что я не могу быть... Они для всех меня, для всех для меня дороги, а я для них только один дорог. Есть разница в этом, понимаете? И он думает, как же отплатить? Как же отплатить за эту любовь? Я в долгу остаюсь. Бог говорит, я в долгу. Это написано. И тогда он думает, как же благодарить этих спутников, вечных спутников, которых бесчисленное множество, которые любят только его одного. Если бы он пообещал какую-то награду за это, он бы оскорбил всех. Твоя любовь прекрасна, вот тебе в месяц $100. О, твоя любовь более возвышена, $1000. Что такое было? Это возможно вообще совместить такие понятия? Как какая-то материальная награда, любая материальная награда. Райская планета, говорится. Рай, представьте. У вас есть своя райская планета, вы там хозяин. Не квартира. Планета. Да, он говорит, что я могу предложить им планету высшую. Своим преданным, чистым преданным. Могу предложить им любые богатства, всю Вселенную. У меня много всего, говорит. Столько много всего. Очень богатый Бог. Но они не принимают, потому что нет такой платы за любовь. Преданные не радуются таким вознаграждением. И что ж тогда он делает? Он же Бог, он должен найти выход. Он находит выход. И он говорит... Отныне, однажды он сказал это гопи, своим самым близким возвышенным спутницам, отныне наградой вам будет само преданное служение, которое вы выполняете. Будьте безмерно счастливы, занимаясь просто вот этим преданным, потому что ничего другого вы не примете, а служение вы не откажетесь. И мое благословение таково, что вот это служение ваше и будет вам высочайшей наградой, высшего блаженства никто не сможет получить ниоткуда. Только из преданного служения можете получить полностью меня в свою собственность. То есть Бог становится собственностью преданного через преданное служение. То есть он подчиняется этой любви. Поэтому он говорит здесь это откровенно Арджуне. Почему? Арджуна не завидует Кришне. Вы знаете, сколько комментариев Бхагавад-гиты? И ни в одном комментарии Бхагавад-гиты не описывается, что такое Кришна, что такое Арджуна. Только то, о чем они говорят. Почему? Почему? Отвергается рассказчик. Вот это и есть зависть. Мацария. Вот поэтому смысл Бхагавад-гиты не раскрыт. Вот поэтому Прабхупада написал, назвал Бхагавад-гиту, как она есть. Потому что он еще рассказал о рассказчике. И тот, кто слушал, что это за личности, вот важны эти отношения. Потому что если мы поймем отношения между Кришной и Арджуной, мы поймем все. Вот это и есть ключ к Бхагавад-гите. Главная составляющая. Отношения. Что? Отношения бхакти. Ведь Арджуна — это уровень бхакти, высочайший уровень, чистейшая личность во Вселенной. Чистый преданный. тогда смысл Бхагавадгиты становится ясным. Он слушает без зависти. Река нектара течет из уст Кришны, он говорит. И я не устаю тебя слушать, говори больше. Это суть преданного служения. И если кто-то знает Кришну, это все равно, что он имеет океан воды, полный резервуар. Он уже больше не беспокоится о других водоемах. Если у вас есть океан воды, вам не нужно думать о прудах, ручьях, лужицах. У вас есть полное целое. Если приходите к Кришне, вы имеете все. Вы имеете все. Но при этом вы, имея все, думаете, это все не мое, это все Кришна. Вы лишены ложного чувства собственности, вы остаетесь чистым. Это преимущество бхакти, преданного служения. Даже люди, постигшие параматму, могут впасть в заблуждение. Если вы обнаружите в сердце сверхдушу, очень большое искушение отождествить себя со сверхдушой, занять это положение. Вот она моя вада. Вот этого остерегайтесь. Никогда не имитируйте святых. Никогда не имитируйте Бога, когда слышите о Нем. Оставайтесь слугами всегда. Мы просто восхищаемся Его качествами, Его деяниями. Но мы не имитируем. Например, Кришна ворует. Он вор. Макханчор. Нас ворует. Вриндаване. Он ворует постоянно. Не то, что иногда своровал, знаете, его прозвали. Он ворует каждый день. Его нельзя отучить от этой привычки. Он по природе вор, потому что ему все принадлежит. Что же он ворует? Вор так думает, а это все мое. Но Кришна по праву занимает это положение. Он дает вам, а потом у вас же и ворует. Например, у преданного он ворует все грехи. Вы просто мантру повторяете, он ворует грехи и все. Хари, говорят. Он вор. Но если вы имитируете его и становитесь вором, вы падаете. Вы не можете воровать и оставаться чистым одновременно, а Кришна может. Кришна танцует с молодыми девушками по ночам, каждую ночь, замужними. Он их всех собирает ночью, флейта играет, и они просто с ума сходят, все прибегают к нему. И он с ними танцует. Будьте внимательны, не делайте то же самое. Мы пытаемся постичь Бога, но нельзя имитировать Его. Подражая Его поступкам, мы не можем понять то, что Он делает. Скорее, служа этому явлению, нам раскрывается истинный смысл раса-лилы. Потому что на самом деле игра такова, что каждая женщина во всех мирах – это Его жена. Потому что Он обладатель всего. Это лила, поэтому Он остается чистым. И те мужья, которые имеют жен, на самом деле, они завладели чужими женами. Они мошенники все. Потому что какой-то муж не пускает на духовную программу жену, это демон. Он должен Кришне отпускать любую жену, потому что тело принадлежит мужу, душа принадлежит Богу. Это каждый муж должен понимать. И на самом деле мужей тут здесь тоже нет, честно говоря. Потому что душа имеет природу женскую, служение. Мы тоже женщины с вами, с духовной точки зрения. Поэтому здесь одни женщины собрались. Но поскольку все имитируют пурушу, тут есть и мужчины, так сказать. Но на самом деле женщины тоже как мужчины, себя ведут как пуруши. В чем разница? Так кто же здесь, мужчина или женщина? Все перемешалось. И женщина хочет господствовать, и мужчина хочет господствовать. И в результате они дерутся, ругаются. Никто служить не хочет, все хотят господствовать. А как же понять это все? Через служение. И мужчина слуга, и женщина слуга. Мы духовные на самом деле. Это вывод. Все мы слуги Кришны. Нитья Кришна даст, причем нитья постоянный, вечный слуга Кришны. Это неизменно. Вы можете быть женщиной, мужчиной, в разной форме жизни, но вы слуга Кришны, вы неизменны. С духовной точки зрения вы всегда слуга Кришны. Вы всегда кому-то будете служить. Даже если вы о Кришне не знаете, будете кому-то другому служить. Вы слуга. Это ваша природа, конституция изначальная, потому что вы слуга Бога. Поэтому Кришна говорит, он секрет раскрывает. Представьте себе, он дает ключ к нему. Ты можешь ко мне прийти, то есть ты можешь достичь любых совершенств. Он говорит, как это сделать? Очень просто. Просто через преданное служение. Вот и все. Это так просто. Когда нет зависти, это очень просто. Может быть, я уже долго говорю. Продолжай.
Мы принимаем решение отказаться от эго не с помощью того, отказа от своего эго, а входя в сферу взаимоотношений. Еще раз, вы не услышали. Отказ от эго происходит тогда, когда вы входите в сферу взаимоотношений. В этом ваше решение. Отказаться от индивидуализма своего. И уже взаимоотношения избавляют вас от эго. У вас решение. Отказаться от индивидуалистической практики сознания Кришны. Войти в сангу. Это ваше решение. А от избавления от эго происходит уже по милости преданных. В санге там эго Кришны. Там не наше эго.
Существует любовь к самому себе изначально. Также. Прабхупада об этом говорит в одном месте. Почему мы любим себя, как душу тоже любим себя? Сейчас мы любим себя так же, как тело физическое, это любовь, как ложное эго. Но истинное эго – это любовь к душе, к своей душе. Это может выглядеть практически так, что мы не позволяем себе падать, поступать плохо, быть нечистыми, оскорбительными. Это любовь, уважение к себе. Почему мы любим себя? Потому что любим Кришну, а мы частичка Кришны. Естественно, мы любим себя. Из любви к себе мы хотим стать сначала преданными. Не из любви к Кришне. Потому что это придет. Но поскольку у нас есть любовь к себе, мы хотим стать лучше. Мы слышим хорошие вещи, и у нас появляется доверие. И мы не хотели раньше служить. Но когда появляется доверие, мы говорим, ну я готов, я в вашем распоряжении. Это уже лучше. Это доверие, то есть мы еще не активны, мы пассивны, но мы уже готовы, мы проявляем готовность. Я в вашем распоряжении, скажите, что я должен сделать, я не знаю, как делать хорошие вещи в моей жизни. Я вот пытался 30, 40, 50 лет это делать, но вот результат такой разный. А вы говорите, что вот есть лучшая деятельность, ну скажите, я в вашем распоряжении, доверяю вам теперь, я услышал о чистом преданном служении. Итак, есть люди, которые не имеют доверия, они не хотят служить. Если люди, которые уже имеют некоторую веру, они в распоряжение входят. И есть третья категория уже как таковых преданных, которые уже понимают вкус. Они стремятся к преданному служению, они ждут и смотрят, что еще можно делать бескорыстно, с любовью делать, они активны, энтузиастичны в этом отношении. И не требуется какого-то еще искусственного руководства, поскольку у них есть вкус к бхакти, они его находят по вкусу, распознают. Если вы имеете вот этот энтузиазм в преданном служении, вы очень человек высокого уровня. Если кто-то вам скажет, хватит, не надо никакого энтузиазма, просто перейди в мое распоряжение. Это не очень правильная позиция. Она правильная отчасти только, в том смысле, что могу вас чему-то научить, чтобы вы меньше ошибок совершали в этом преданном служении. Но если я прерываю ваш энтузиазм, я неправильно поступаю. Я должен хранить ваш энтузиазм, если я на самом деле забочусь, если я на самом деле в служении тоже нахожусь. Я буду заботиться о вашем энтузиазме и помогать вам в служении, чтобы вы тоже с энтузиазмом, с любовью совершали это служение, и чтобы я тоже это мог делать, чтобы мы вместе могли это делать. Это главная, как бы, вещь в нашем воспитании, в нашем образовании. Помогать друг другу поддерживать энтузиазм, это стремление служить Кришне. Как, говорит, Ганга стремится в океан, но также душа стремится служить Богу. Говорит, нельзя это остановить никак, вы реку не остановите, она все равно достигнет океана. Это решение мы принимаем сначала из любви к себе просто, потому что мы страдаем. И осознавая страдания, мы скажем, хорошо, я готов. Я готов часть своего времени отдать бескорыстному преданному служению. Я доверяю, попробую, что мне получится. А затем у нас возникает стремление, а затем оно соединяется с другими и становится Гангой. Оно проламывает все препятствия, представьте себе. Все препятствия, если нет зависти, если есть это стремление служить бескорыстно, все препятствия, нам не нужны деньги, нам не нужно ничего, нам нужно просто энтузиазм бескорыстной деятельности в преданном служении Кришне. Таким образом достигаются все совершенства, сарва, ситхи, хой, все совершенства достигаются, которые никогда купить невозможно ни за какие деньги. Никаким материальным методом невозможно достичь. Поэтому суть этого стиха, что мы читали сегодня, здесь речь идет о чистом преданном служении. Это именно стремление, которое невозможно остановить. Это чистое преданное служение. И как говорил Кеша Махарадж, есть с примесями служения тоже. Человек может думать еще неправильно, что-то говорить неправильно, хотя делает все правильно, но еще думает неправильно, еще испытывает, есть какие-то недостатки у него, они мешают, вмешиваются в его ум, в его настроение. Поэтому он не всегда может действовать в правильном умонастроении, но он делает правильные вещи. Если вы говорите всем, Кришна — Верховная Личность Бога, и вы говорите это со скорбью в голосе, вы все равно правильно говорите. Например, одна женщина, ученица Прабхупады, она в прошлом была известной преданной санкиртаной. Она места завоевала, знаете, сколько книг, она сотнями и тысячами книг распространяла вообще. Ученица Прабхупады была так вдохновлена его книгами, его личностью, она была ученица, она делала чудеса, и она прославилась сильно в Америке. А затем Прабхупада ушел, время шло, практика, замужество. Замужество означает дети, бремя. Она уже не могла так много времени уделять санкиртане, проповеди. Она погрузилась в эти дела, и в конце концов муж ее бросил. Несчастья начались. Потом дети все умерли. И серьезно говорю, такие вообще такие катаклизмы в ее жизни были. И она стала просто плакать. И спрашивать, почему так все, Кришна? Я же тебе служила так. Я же занималась преданным служением. Я же для Прабхупады все это делала, для тебя это все делала. Почему такой результат? Через долгие годы она потерпела вот такую трагедию, испытала в жизни. И она пришла к одному из прежних проповедников саньяси, брат Боги ее. Ученик Прабхупады, который знал ее с самого начала в движении. Она испытывала к нему доверие, как к преданному, как к проповеднику, и пришла с этим вопросом, она плакала, говорит, почему так все? Вот я испытываю просто сейчас скорбь. Я уже пожилая, детей нет, мужа нет, никому не нужна. Он все это выслушал со страданием, плакал вместе с ней, потом сказал, а ты вспомни, как все было. Помнишь, как мы ходили на санкиртану все? Как мы были счастливы. Мы даже пешком не ходили, мы прыгали всегда, мы пели. Мы даже по ночам книги распространяли во сне. Мы даже во сне киртан, мы всегда радовались. Когда Прабхупада был с нами, и она стала вспоминать это настроение, сказала, да, это санкиртана, я помню, этот огонь санкиртаны. Как все было прекрасно. Но говорит, давай сейчас, бери книги. Выходи на улицу. Вот то же самое сейчас настроение. Ты получишь ту же ананду, потому что Прабхупада, он с тобой. Вот только займись этим служением. Восстанови все это. И она взяла эти книги, как раньше. Она пошла в какие-то стоянки автомашины там к людям, как обычно, она знала стучаться в стекло, вот, книги о йоге, о том, о другом. И один человек сидел в машине, и она постучалась в стекло, он сказал, ну, садись в машину, поговорим. Она села на заднее сиденье со стопкой книг и стала ему проповедовать. Говорит, покупайте эти книги. Тут есть знания, тут йога, тут высшее совершенство. Покупайте, и вы будете счастливы. И вдруг вспомнила свое несчастье, расплакалась. Вы будете счастливы, и стала рыдать просто. Человек очень удивился. Вы мне предлагаете, говорите, что это счастье, но вы сами эти книги изучаете, вы живете по этим книгам, и вы плачете. Почему? Что с вами случилось? Что у вас за боль? Что за горе? И она ему все рассказала этому человеку, знаете, как Богу говорится. И про мужа, и про детей, и про всю свою судьбу, и как все было вначале хорошо. Он говорит, странно, но вы же не это тело, в этих книгах написано. Это же ваш духовный учитель. Я, говорит, читал все эти книги. Вы должны знать, законы кармы существуют, законы судьбы. Не прерывайте преданного служения, говорит. Это очень опасно. Не прекращайте проповедь. Когда, в то время, когда вы не служите Кришне, вы накапливаете новую карму, вы снова страдания получите. И он ей стал проповедовать все, что в этих книгах написано. И она тут же слезы вытерла. Знаете, когда вы это слышите, вот неожиданно из какого-то другого источника, вот подтверждение вашей истины, знаете, преданный, говорит, понятно, но он фанатик. Он сектант, что он еще может говорить? Он Кришна. Но тут просто человек в машине за рулем сидит, говорит, я читал, он все это усвоил. Он говорит, это истина, он подтверждает эту истину. Любой человек подтвердит эту истину, если вы служите обществу. Любой подтвердит, Кришна, да, это радость, Кришна это счастье, это ананда. И вы чувствуете увеличение этого блаженства. Ваш энтузиазм увеличивается, ваш ручеек превращается в Гангу. И вы, конечно же, достигаете совершенства обязательно. неоспоримо таким путем. Но не останавливайте этот процесс. Он должен быть бескорыстным и непрерывным, говорится. Мам чайо вьябхи чарина бхакти йогина севате сагунан самати титан брамму баяй калпате. Если оно любовное и непрерывное, вы сразу достигаете сознания Брама Будды. Брама Буя Калпате, достигаете Брамана, где нет ни скорби, ни желаний, материальных, ни волнений. Но преданное служение, если мы начинаем, нужно довести до конца. Если вы ставите пищу готовить на огонь, не снимайте ее раньше времени. Доведите до готовности, потом снимайте, иначе все испортите. Начав практику, вот это самое важное, поддерживайте этот огонь энтузиазма, помогайте друг другу. Как один японец написал стих Хоку, я его запомнил еще в молодости на всю жизнь. Меня просто поразило эти две строчки. По дороге не ссорьтесь, помогайте друг другу, как братья, перелетные птицы. Мы здесь все перелетные птицы, мы здесь надолго не останемся. Тут не за что бороться, ничего нам не принадлежит. Поэтому занимайтесь преданным служением, если говорит Кришна. Бескорыстным и непрерывным. Каждый день делайте добрые дела в тайне. Бхакти не демонстрируется. Можете мыть полы, это никто не заметит. Можете что-то делать тайным образом, чтобы никто не заметил. Бхакти означает, что вы это не делаете на показ. Значит, это чистое преданное служение. Что в страсти это делается на показ именно. Не верю, человек думает, что все, что он делает, это бхакти. Даже когда водку пьет, это такой бхакти, это поиск абсолютной истины вообще. Это смысл жизни ищет человек, знаете. А наркоман уже считает, что он находится в играх Радхи и Кришны. Это невежество. В страсти это на показ делается ради славы и престижа, но в благости, в чистой благости человек скрывает свою преданность. Он выглядит невежественным внешне, как будто бы ничего не знает. Он слушает всех, как будто ничего не знает. Единственное, возможность понять бхакти, когда человек заговорит о Кришне. Вот только так можно понять, есть у него бхакти или нет бхакти. Было такое преданное господочитание. Джагадананда пандит ки джай. Необычное воплощение. Это воплощение Сатьябхамы из Кришналилы, его жены, главной царицы Двараки. Если Рукмини всегда была такая очень с ним мягкая, не могла с ним спорить или гневаться на него, то Сатьябхама била посуду иногда. Она это что-то требовала от него. Это разный характер в духовном мире тоже существует. И вот Джагадананда, пандит, спутник Господа Читани, это как воплощение Сатьябхамы. И он не умел танцевать, не умел петь. И был в движении санкиртаны. Вот бывает, не везет человек. Он пришел в движение санкиртаны, но не петь, не танцевать, не играть на инструментах не умеет, даже ритм держать не умеет. Вот таким был Джагадананда пандит, спутник, вечный спутник Господа Читани. И вы, когда преданные начинали киртан, они знали, что если здесь Джагадананда пандит, сейчас будет веселье. Потому что когда он танцует, все смеялись над ним просто. Он как деревянная кукла, он что-то непонятное. И так же он пел и хлопал в ладоши, не в попад вообще. И громко, причем громче всех. Экстаз был такой, что он не мог его скрывать. Он сразу начал танцевать и петь, и все просто смеялись. Это был экстаз смеха. Джагадананда, что ты делаешь? Ну как ты танцуешь? Ну что ты, не можешь понять ритм? Раз, два, три, раз, два, три. Ну это же очень непросто. Говорит, я ничего не слышу, я ничего не понимаю, у меня нет ни слуха, никаких способностей. Просто я люблю святое имя, я не могу стоять на месте, поэтому тело мое начинает дергаться нелепым образом. Я понимаю, я вижу это. Ну что я могу поделать? А теперь случай из наших дней. Одна женщина в Перми рассказала мне это. Радхаятра в Перми. Она каждый год проходит там, от цирка по какой-то там трассе они идут, и вот многолюдному, многолюдной улице, проспекту. И она шла, бежала куда-то на работу, спешила. Мимо Радхаятры. Она пробежала и увидела, какие-то странные люди громко поют, и тут какая-то колесница, там кого-то везут, непонятно, какие-то глаза там круглые, кто, что, не знает. Она пробежала мимо и все не могла. Она бежала, а уши ее как бы вот были там, слух, она рассказывала. Говорит, я вот бегу и вдруг забываю, куда я бегу вообще. Я спешила на работу. Но это вот этот звук, говорит, настолько меня задержал, как будто веревками какими-то, что я пошла обратно задом. Я удивилась, что я делаю вообще. Никто же задом не хочет, я сразу привлеку внимание вообще. Но странное дело, я шла задом обратно к Радхаятре. А потом стала танцевать задом тоже. не разворачиваюсь лицом. Я говорю, так, все, Радхету задом, вот я на работу же должен идти, понимаете? А тут странная какая-то сила, я протанцевала несколько часов, на работу так и не вышла. В тот день. Так она пришла к преданным. Вот такое явление она мне сама рассказала, эта женщина. Вот, поэтому в следующий раз мы пройдем Радхаятру в зале. Иногда на воскресных программах мы Радхаятру прямо здесь проводим, здесь вот ходим. Так здорово. Это служение, то есть когда все это делают внимательно, и Джаганнат просто доволен становится, и все это чувствуют, и все это видят, как он доволен. Вот эта улыбка проявляется, и глаза все становится понятным. Бхакти, сила бхакти такова, что Кришна раскрывает себя сам. Я, кажется, забыл, о чем хотел сказать уже. Но это все к теме, мне кажется.
100%.
А, вопрос у нас же.
Харе Кришна, вы сказали, что если человек индивидуально будет заниматься вот, преданным служением, он никогда не достигнет любви к Кришне. Означает ли это, что мы должны как бы семью создать? Я просто это еще не поняла. Означает ли это, если женщина замужняя, если она ради мужа преданным служением занимается, чтобы как бы и ради своих родных, что она не достигнет любви к Богу, но при этом ходит в храм, но сильно, особо как бы к преданным не привязана. Но или вот старший преданный, допустим, духовный брат, или надо выбрать преданного, к которому привязаться надо и служить ему. Вот как обрести любовь к Кришне? Потому что, ну как бы я несколько лет в сознании Кришны, но как бы я не привязана сильно преданным, потому что даже у меня нет подруг здесь. В смысле, общаемся, но близких нет. Не то, что не любви, а даже я о себе не рассказываю, как бы не доверяю им. Потому что я думаю, если я о себе расскажу, просто никто со мной общаться не будет. Как бы близко.
Я вас понимаю. В этом заключается, ну, нужно это менять. Конечно, нельзя раскрывать свое сердце всем подряд. Нужно смотреть, избирательно подходить к этому вопросу. То есть преданные очень такие уважительные, а есть преданные грубые. И надо смотреть, если человек имеет вот это чувство уважения к жизни другого, к тому, как Кришна проявляется, к его пути, то так, с таким преданным нужно развивать дружеские отношения. Это очень важно для нас, это очень важно. И затем вы, благодаря вот этому общению, вы увидите ту свою семью, как можно одухотворять, ну, как можно служить своей семье, видя связь этого служения с Кришной тоже, потому что ваша семья, она дана вам Господом, да, тоже для духовного, для развития бхакти. Поэтому если мы не можем дружить с преданными в сознании Кришны, то нам будет очень сложно одухотворять свою жизнь и совершать свою деятельность обычную, повседневную, в настроении служения Богу. Это будет трудно. Вот. Я не призываю вас к каким-то там, ну, подвигам вот в этом плане, но просто нужно учиться смотреть друг на друга и интересоваться жизнью друг друга в сознании Кришны. Это очень сильно меняет отношение Кришны к преданным, к их преданному служению. У преданных появляется вкус из-за этого в духовной жизни. Вкусы духовной жизни появляются тогда, когда не тогда, когда мы пытаемся увидеть Бога, как Шрила Прабхупада это часто объясняет, когда Господь, когда сам Кришна начинает, как он начинает интересоваться, ему интересно то, что мы делаем, это его как-то привлекает. Вот это удивительная вещь, что преданное служение, оно привлекает того, кто всепривлекающий. А что может привлечь Кришну на самом деле? Вот то, что мы там яблоко ему предложили свое. Кришна говорит, с любовью это нужно делать. А что значит с любовью? С любовью означает в определенном настроении, вот в этом. Мы служим Господу, мы служим, Кришна принимает служение своим преданным, как служение себе. В Ади Пуране Кришна говорит, об этом Арджуне, тот, кто считает себя моим преданным, он, ну, на самом деле не мой преданный. Тот, кто предан моему преданному, вот это мой преданный. Вот это наша философия, она исключает возможность другого толкования. И хотя мы все это знаем, но на практике, в наших отношениях, мы держимся особняком. И вот это один из, ну, таких моментов, которые нужно менять. И как их нужно менять, это вопрос вашего семейного, ну, как сказать, нужно разбираться в своей семье с этим. Я имею в виду общество преданных, общину. То есть эти вещи нужно углублять, усиливать. Они, конечно, уже есть, но их нужно просто развивать, углублять. Поверьте, от этого очень много зависит. Потому что наше стремление увидеть Бога, воспринять Его в нами, в Его имени, в каких-то практиках ритуальных, которые мы совершаем поодиночке, они не соответствуют дхарме нашего времени. Потому что наша юга-дхарма является санкиртан. Санкиртана – это состояние совместного служения. Сан означает не просто мы вместе на одной территории находимся и вместе поем Харе Кришна в одном зале, а сан означает, что между нами есть отношения, духовные связи. Вот это сан. То есть это единство не на грубом плане, а на более тонком плане, на психоэмоциональном плане, то есть на плане отношений. Вот это санкиртана. А не так, что как вот лягушки, да, на болоте. Вот они рядом находятся, вот, но квакает с каждой по-своему, ну, свое что-то. Знаете, это как диссонанс называется. Все не квакает, ква, потом другая ква. Это такая у них санкиртана. И мы делаем то же самое. Мы поем Харе Кришна, но между нами нету вот этого санкиртана, то есть совместного любовного послания божественной чите, то есть мы не существуем как что-то совместное зачастую, да? И когда эта вещь есть, то Кришна, Господь Чайтанья, он не воспринимает это, он не чувствует вкуса в этом воспевании, ему невкусно, потому что это не его практика, не его настроение. Вот это ответ. Развивайте отношения, пожалуйста.
Мне кажется, можно заканчивать.
Кто-то руководит.
А кто знает у нас как время? Со временем как у нас? Мы должны заканчивать, похоже.
Кто управляет процессом? Хорошо, не было. Ты же Мараш Пёркер тоже. Еще вопрос?
Хорошо.
Саду Махарадж, давайте.
Поняли?
То есть как бы бескорыстное служение, но я же хочу что-то получить от этого. Любовь к Богу, допустим. Да. То есть я же корыстный мотив. Как мы будем бескорыстным в этом смысле?
Ответьте сегодня.
Тебе.
Вот важно то, что вы озвучили этот вопрос, потому что именно из-за этого, вот то, что сейчас говорил я до этого, именно в связи с вашим вопросом. Потому что когда мы служим Господу, пытаемся служить Господу, Господь думает, а что ему от меня надо? Что он такой вот упертый вообще? Что-то он от меня хочет явно, да? Знаете, в русском языке есть такая поговорка, мне она нравится. Чрезмерная преданность – признак воровства. Вот когда мы такие истово служим Кришне, говорите, что-то ему явно от меня надо, и он напрягается от этого вообще. Мы можем думать, что мы его удовлетворяем, но у него от этого, ну, сложности, от нашей такой вот преданности. Но когда Кришна видит, что мы хотим сделать что-то, ну, принести радость его преданным, как-то вот что-то сделать для преданных, помочь им в их медитации, в их служении, как-то плечо как бы подставить, да, ну, как друзья, как настоящие, вот, у нас есть вот это вот братское отношение к преданным, стремление помочь преданным. Знаете, как Кришна это воспринимает? Этот человек помогает моему преданному, это мой настоящий преданный. Он служит тому, кто зависит от меня. И вот тогда Кришна начинает воспринимать деятельность этого человека как служение лично себе. Причем бескорыстное служение. Потому что этот человек от него ничего не хочет. Он хочет помогать его преданным. Понимаете разницу? Это другая энергия совершенно. У Кришны даже нет повода никакого подумать, что этот человек корыстен.
А зачем он хочет помогать?
А потому что он видит, что преданные заняты очень важным делом. Они пытаются что-то исполнить миссию Господа. И он понимает, это очень важно, я должен посильно как-то помочь.
Зачем?
Потому что это важно.
Вопрос, вы должны дать самому, правильно? А это получается уже инструмент.
Шраванам. Шраванам. Потом киртанам. Шраванам. Очень важно услышать ответ. Очень важно услышать ответ.
Вы поймите, что если для меня что-то важное, я выполняю важное дело, и я вам об этом говорю, вы это почувствуете, вы не сможете это пропустить. Вот я, для меня что-то важное, я вижу, например, что люди тонут, и Господь хочет, ну, как бы помочь им, дать им знания, и я чувствую, я переживаю по этому поводу. И я вам проповедую, вы не сможете этого не почувствовать, вы душа. Душа не может пропустить этот момент, откровение. И вот именно это вызовет у вас желание помогать мне в этом деле. Вы согласны с этим? Это естественное отношение между людьми. Да нет, вы будете мне помогать, чтобы я смог сделать то, что для меня важно, что меня беспокоит. Вы будете мне просто помогать по-человечески. Вы поймите, бхакти-йога возникает не от того, что мы такие преданные, а потому что мы накапливаем бхакти-агьята-сукрити, неосознанное благочестие в преданном служении. Мы это благочестие накапливаем просто потому, что помогаем преданным. Просто по-человечески. Вот вы видите, человеку что-то надо, он в чем-то нуждается, да, то есть, ну, и вы просто хотите ему помочь. Это естественное влечение души. И когда этот человек, у которого, ну, который нуждается в помощи, занят не просто своими какими-то делами, а он занят служением Господу, то благодаря тому, что вы помогаете, вы обретаете бхакти. Да не для себя. Не для себя. А это вы получаете бхакти, потому что вы проявили любовь. Потому что любовь возникает из любви. Это действие полностью бескорыстное, оно любовное. Тут нету никакой идеи вообще, что вот я сейчас должен этому преданному помочь, и в этом случае я получу это самое от Бога. Да никто в это не верит вообще. Вот представляете, это ну нереально. Вот когда, вот что вы можете от преданного получить вообще, кроме рваного тхоти там, или я не знаю. Что он преданный может дать? Да ничего. Преданный, он, понимаете, когда преданный принимает от нас помощь, он не думает, вот я сейчас его благословлю на преданное служение. У него нет этих ментальных вещей. Он просто чувствует благодарность. А Кришна находится в его сердце. Когда преданный чувствует благодарность, то Кришна испытывает благодарность к тому человеку, по отношению к которому преданный чувствует благодарность. Понимаете, как это работает? Это семейные отношения. Все. Вы обречены на милость в этом случае. Даже если вы не знали ничего о ней, даже если милость преданный не хотел вам давать, но она просто выпрыгивает из его сердца, потому что Кришна чувствует это. Иногда мы думаем, как получить благословение от преданных? Мы подходим к старшим преданным. Я так хочу получить ваше благословение. Мы лезем вот к старшим преданным за благословением. А у преданного как-то он хочет дать благословение, да? Ну, он его прям вытаскивает из сердца, оно не лезет. Ну, не выходит оно из сердца, и все. А почему оно не выходит из сердца? Потому что он видит, что вы не хотите общаться с преданными, вы не хотите служить в семье Прабхупады. И у него это благословение, оно не выходит из сердца, он не может его дать, хотя хочет. Вот так это работает. Это невозможно обмануть, это закон отношений. Подумайте об этом просто. То проявляется само по себе. Все. Давайте последний тогда вопрос. Давайте чуть-чуть подождите, сейчас микрофон придет.
Существует весь какой-то внутренний голос, голос разума. Ну вот, например, ты идешь и видишь что-то, и думаешь, о, а как же мне поступить? И вот что-то там, ну-ка там, иди налево, короче, вот. И вот непонятно, вы говорили вначале про параматму, но я просто хотела уточнить, ведь, ну, голос разума есть же, и я хотела понять, каким образом параматма, я только-только начинающая, как бы, и вот просто вот интересно, каким образом параматма общается с преданными, вот как она проявляется, вот как не перепутать ее с внутренним голосом, потому что вдруг внутренний голос это вот, ну, что-то другое.
Майя.
Вот.
Ну, вот этот вопрос, который вы задали, он, ответ на него восхитил Арджуну. Первый раз в Бхагавадгите Арджуна испытал чувство высочайшего восхищения и полностью принял все, что Кришна ему сказал. Это было после того, как Кришна ответил на ваш вопрос. Кришна объяснил, каким образом преданный получает высочайший разум, интуицию божественную, с помощью которой они возвращаются домой к Богу, и они избегают всех ловушек майя. Это читукшлока знаменитой Бхагавадгиты, где Кришна объясняет вот этот вот матчита матгата прана, когда преданный собирается вместе и начинает говорить о нем, о преданном служении ему, испытывая от этого вот состояния тушти, вот то, о чем мы сегодня говорили, и романтии, духовных взаимоотношений, друг с другом. И вот Кришна говорит, «Те шам сатата юктанам, баджата притипурвакам, дадами будхи йогам там, янамаму паянтите». Вот тем, кто занят в таком служении, в совместном, я даю разум, с помощью которого они могут прийти ко мне. И дальше, в следующем стихе, он объясняет, как это, гьяна дипена басвата, это светильник, с помощью которого, который светит в сердце преданного, и освещает ему путь, по которому он идет. Вот эта интуиция божественная, которую Кришна дает тем, кто служит в его семье.
То есть внутренние диалоги – это явно не то. Параматма задает направление интуитивное, получается. И чувство любви зажигает.
Да. Здесь параматма ни при чем. Это сам Бхагаван делает.
Угу.
Параматма, она дает просто определенное интуитивное понимание каких-то истин, но Бхагаван, он позволяет преданному совершать те действия, которые благоприятны для развития любви, для обретения любви. Здесь дело не в знании, здесь дело уже в отношениях. Это более высокий уровень, уровень Бхагавана. Вот. И нельзя спутать это. Параматма в сердце преданного ведет себя как Кришна. Это другое присутствие. Не такое, как у йога. Более высокое. Спасибо. За вопрос. Заканчиваем.
Еще время есть на вопросы?
Ну, хорошо. Если есть время. Тут еще были вопросы, пожалуйста.
Алло. У меня вопрос такой. Вот вы сказали, что преданное служение должно быть в состоянии полности, да? Как полноты. Но мы знаем, что в сатсанге деятельность начинается с такого, ну, болезненного очищения, как анатха ниврити. И оно больше воспринимается как дефицитное состояние. Ну, а, и как здесь, ну, такое противоречие возникает?
Что ответишь? Вот это микрофон есть? Микрофон есть? Ответь на вопрос.
Когда преданные совершают преданное служение вот в этом настроении сотрудничества, то преданный может, ну как, начинает видеть какие-то, то есть у него начинают вылазить какие-то вещи, которые мешают этому настроению. И поскольку он испытал вкус вот этого чистого настроения, он способен отказаться от этих анартх. Вот это называется анарха-неврити. Вот, если вы остаетесь в состоянии как отчужденности, то есть у вас нет этого правильного настроения, то тогда это будет как... То есть вы с другими что-то вместе делаете, в состоянии отчуждения, но вместе что-то делаете. То анархоневрите часто сравнивается, это, ну вот, мой друг там мне ложное эго подрезал, да? А я ему подрезал. То есть это как анархоневрите называется. На самом деле это просто как мы боль доставляем друг другу. Это не анархоневрите. Анархоневрите — это ваше естественное стремление отказаться от чего-то, что мешает поддержанию этого вкуса и настроения вот, сотрудничества. Или вот этого, ну как, единения, что ли, в служении Кришне. Поэтому, когда преданные действительно делают вот это служение в состоянии сатсанги, то есть в состоянии сотрудничества, желанием доставить удовольствие Кришне, то анархоневрите он проявляется, но он проявляется не в том, что у вас отношения со всеми портятся, а в том, что вы лично отказываетесь от чего-то, что вам мешает в духовной жизни. Ну, вот так как раз.
Иссякли?
Харе Кришна. Кешава Махарадж, вы также привели такой пример, когда там на Джанмаштами было такое воодушевление, и хотелось служить, и потом еще служить, и еще. Но вот иногда действительно такое бывает, и это очень хорошо, но вот хотелось бы сохранить это настроение надолго, то есть, потому что когда ты это делаешь, может, на следующий день ты можешь вообще не встать, и там, ну, вы понимаете, и вот как бы, как сделать это стабильным, постоянным и непрерывным? В благости как-то, не знаю.
Ну, обычно, когда вы чувствуете вот этот вкус, то вы встанете на следующий день, то все будет нормально. Вот. В то же самое время, если вы делаете это в правильном настроении, то вайшнавы вам скажут: так, все, хватит, садись и ешь. Принимай просад. И они вас усадят, в общем, вовремя вас остановят тоже. Вот. То есть не будет этого как эксплуатации. Эксплуатация не проявится, если настроение правильно. Но я говорил именно о состоянии, о вашем вкусе. То есть вы как, вам хочется просто, вас распирает. Прасанатма. То есть вот это вот состояние. Но вайшнавы, поскольку вы находитесь в обществе преданных, они, ну, как бы правильно отрегулируют это все. То есть они помогут.
Непрерывным должно быть смаранам, потому что физическая деятельность не может быть непрерывной, то есть нужен отдых, нужно чередование. Работа и отдых чередуются, в гите говорится, регулируемо. А непрерывное смарана, памятование, это достигается через то, что мы помним вкус Джанмаштами, праздника, потом долгое время это внутри остается, это не прерывается, значит, наше служение. Шраванам, киртанам, смаранам. Смарана, значит, вы постоянно в служении. Мы заметили, что если мы слушаем внимательно и получаем глубокие впечатления, мы долго помним, обретаем постоянство внутреннее. Вот это имеется в виду. И даже проявление экстаза, приемы бхакти, не бывает постоянно в материальном мире. Оно время от времени проявляется, время от времени не проявляется. Но преданный помнит, разумом служит Кришне.
А вот подскажите, какое умонастроение человека вызывает эксплуатацию его? То есть в чем причина вообще эксплуатации? Почему эксплуатирует человека? То есть
вкусный, это очень вкусный. Вкусный, ты приятный такой, знаете, для чувств. Как его не эксплуатировать?
А какая
я тебя люблю, говорят. Иди ко мне. На чьи это глазки, на чьи это ушки, помните? Это эксплуатация, это нравится. Нравится кто-то вам. И естественно, вы из этого ходите, извлечь чувственное удовольствие, это нравится. И эксплуатация начинается. Я тебя люблю, значит, я тебя хочу эксплуатировать. Другой смотрит, я тебя тоже люблю. начинается эксплуатация. И через 5-10 лет, 15, понимают это, что они эксплуатировали друг друга все это время. То есть эксплуатация, потому что чувства так устроены. Чувства, материальные чувства, они эксплуатируют объекты чувств. Поэтому мы хотим все эти объекты чувств занимать в служении Кришне, Кришне отдавать. Для Кришны это делать, без эксплуатации.
А если вот ты понимаешь, что тебя эксплуатируют, как вот остановить это? Что должен предпринять сам человек, которого эксплуатируют?
Охотник нужен. Как в сказке про красную шапочку, охотник же приходит, стреляет в волка, который всех эксплуатирует. И из него снова выходит красная шапочка, бабушка. Должен кто-то освободить. Вы не сможете, если вас эксплуатируют, сами освободиться. Поэтому нужен духовный учитель. Он прицелится в ложное эго. И все. И конец эксплуатации. Охотник должен быть опытный. Не позволяйте себя эксплуатировать никогда. Если вы чувствуете, что вас эксплуатируют, вы не должны позволять это делать. Это ваше право.
Есть одна вещь еще, почему вот это происходит. А это происходит потому, что преданный не различает между служением и выслуживанием. То есть служение — это деятельность как направлена на Кришну, да? Ну, на, как сказать, она, Махарадж говорит, на знании основана. А выслуживание — это стремление просто кому-то угодить. Она построена на стремлении к чувственному удовольствию. Потому что когда мы кому-то угождаем, мы думаем, что нас примут, что мы будем любимыми. Это вот эта вот песня. Поэтому, когда у нас есть стремление выслуживаться, а не служить, мы очень вкусные с точки зрения эксплуатации. Мы как бы тем самым говорим, как Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что есть обманщики и обманутые, да? То есть кто виноват из этих двоих, обманщики или обманутые? Виноваты обманутые, потому что они заказчики для обманщиков. И люди говорят: я хочу, чтобы меня обманули. И тогда появляются те, которые говорят: ну раз хочешь, ну ладно. Если не я обману, то обманет какой-нибудь негодяй. Никто даже не засмеялся, да? То есть у человека такой менталитет есть. Если он видит того, кто хочет быть обманутым, у него есть соблазн стать обманщиком. Поэтому в основе эксплуатации лежит вот это очень сильное желание, вот так называемой любви, то есть стремление быть обманутым. Это наша проблема, это не проблема эксплуататоров. Вот с таким мировоззрением человек может избавиться от эксплуатации, если он так это видит. А если он видит эксплуататоров и их обвиняет во всем, это означает, что это та же самая тема, продолжение той же самой темы. Отказ от личной ответственности, стремление действовать в состоянии выслуживания. Мы хотим, чтобы у нас был хороший лидер, честный, который не эксплуатирует, например. Но мы не хотим разбираться с тем, что значит служить. И вот пока мы не хотим служить, а хотим выслуживаться, нас обязательно по карме будут преследовать люди, которые стремятся нас эксплуатировать. Это просто наша карма, мы сами ее создаем. Разбирайтесь с этим, потому что разница между служением и выслуживанием очень существенная, принципиальная. Когда человек служит, он находится в состоянии прасанатмы. А когда он выслуживается, он находится всегда в состоянии дефицитном, состоянии ожидания, что его, на него обратят внимание, наконец. Знаете, как преданный, вот сразу видно, вот на него обратил внимание, он сразу такой оживает, такой. У него сразу прана прет из него, он хочет что-то делать такое. Он чувствует на себе взгляд авторитета. У него сразу крылышки такие. Начинает порхать, все такое. Оживленный, прямо у него просонатма такая из него. Но лидер видит, что этот человек находится в состоянии самообмана. И он не позволяет обмануть себя, если это настоящий лидер. Он дает человеку определенные уроки на предмет самоуважения и сознательного отношения к деятельности, когда он, его деятельность будет продиктована энергией его души, а не просто стремлением испытать чувственное наслаждение. благодаря признанию, ну и другим моментам. Вот это хлеб, вот эти знания являются хлебом для того, кто хочет действительно быть счастливым в духовной жизни. И служить в сознании Кришны по-настоящему, испытывая чувство, ну, то есть будучи успешным в этом, а не просто временно, знаете, как пришел, там 5 лет побыл в движении, ну и, как говорится, это не, я никогда не стану чистым преданным, это невозможно. Чистым преданным быть очень просто. Для этого надо просто принимать знания, находиться в этом умонастроении человека, который знает, что он делает, а не просто вот ждать, пока окружающие решат твои проблемы, пока гуру решит твою проблему и так далее. Гуру решает нашу проблему, но как он может ее решить, если мы не хотим брать знания? Вот здесь ответ находится. Да, пожалуйста, Матаджи.
Хари Кришна. Спасибо огромное. Такая классная лекция сегодня была вообще все. Я, когда ехала на программу, я думала, нужно задать вопрос. Приготовила вопрос, и вся лекция была прям по этому вопросу. Как избавиться от зависти? Вот, я вот думала, варнашрама, надо же варнашраму делать в нашем обществе. А вы говорили в своих лекциях, нам мешает зависть. Вообще, Садху Махарадж, я вас каждый день слушаю, вы как витамин для меня вообще. Да. Спасибо огромное. И вы в своих лекциях говорите, нам мешает зависть. И я вот думаю, надо задать вопрос, а какая же природа этой зависти? Ну, вы прям посвятили всю лекцию по зависти. Вот. И еще вот в лекции прозвучало, что имперсонализм как вот развивается. Это второй вопрос, да? Ну, в смысле, тот уже не вопрос. Да. И как имперсонализм. Вот бывает, что преданный вот служил. Есть такая преданная, вот не буду говорить, кто, да? Потом очень много служила, где-то почти 10 лет, потом уходит вот семья, и богатство приходит, все, роскошь, все. И человек полностью практически забывает про общество, которым он был. А здесь вот прозвучало, правильно ли я поняла, что если человек берет лишнее у Господа, берет, ну, не то, что ему принадлежит, он должен же брать только необходимое, и как выделена его доля, вот как и Шипанишат. А к нему много приходит, но он не использует это для Кришны, а использует для себя. Это и есть имперсонализм, да? Вот это хотела спросить. Спасибо большое. Хари Кришна.
Ну, имперсонализм – это стремление соединиться с энергиями Господа. То есть, другими словами, стать Богом. То есть, когда мы хотим слиться с энергией, а не использовать ее в служении, то вот это и есть проявление майявады. Поэтому, когда человек получает большие деньги, то первая мысль, которая приходит ему в голову, что я могу быть независимым от Бога. Что он делает? Он просто сливается со своим капиталом и пытается, ну, в этом растворении ощутить вот себя Богом. В этом проблема. Поэтому, еще раз, смотрите, современное общество принципиально отличается от ведического общества тем, что сейчас люди неправильно используют богатство. И если в ведическом обществе человек мог иметь огромные богатства, фантастические, как у Господа Брахма, например, и он при этом, его преданность только возрастала. Причина этого заключалась в том, что он рассматривал свое богатство как распорядитель, то есть он считал себя распорядителем богатства, а не собственником. Вот. И он, каждому выделяется доля. Почему Кришна одному выделяет копейку, а другому выделяет миллион? Потому что один, получив 2 копейки, просто привяжется и станет майявади. А другой, получив миллион, останется преданным. Иногда Кришна дает богатство, чтобы проверить человека, и человек не проходит проверку. И попадает вот в ловушку вот этой вот самой философии «я Бог». Поэтому, чтобы вот эта вещь не происходила с нами, мы должны учиться изучать эту науку, как распоряжаться богатством. Потому что если мы не научимся распоряжаться богатством, никакой варнашрамы вообще не видать, как своих ушей. Даже обычные материалисты благочестивые, гораздо благочестивее преданных в этом вопросе. Потому что когда у них появляются деньги, они 50% отдают на социальные нужды. 50% жертвуют. Все люди, имеющие серьезные деньги, избавляются от половины своего богатства. Не избавляются, а впускают в общественный оборот. Почему? Потому что они знают, как только ты перестаешь быть распорядителем, ты сразу деградируешь и гибнешь. То есть богатство, оно тебя просто убьет. Вот это понимание любого благочестивого материалиста. Преданные же, как только у них денежка какая-то появляется, я не говорю про всех, но многие, они сразу привязываются. Это признак того, что преданные не действуют в состоянии брахма-бхуты. Потому что Прабхупада говорит, преданный – это полубог. Настоящий преданный – это полубог. То есть если ему придет миллион, он посмотрит на этот миллион, скажет, ну классно, миллион. Так, посмотрим, как его можно нормально применить. Вот это настроение психологии полубога. А, так сказать, примитивный, вот, обычный человек, который, вот, он подложит, возьмет этот миллион и сядет на него. И будет думать, что его жизнь удалась. Это признак нищего человека, то есть нищего духом. То есть человек нищий духом не может получать богатство, ему это противопоказано. Жена его развратит просто. Вот это, психология Варнашины, она здесь. Вы знаете, что брахманы, они очень богаты были. Брахманам жертвовали огромные деньги, они до захода солнца должны были все распределить в обществе. Вот это брахманическая культура. То есть брахманы могли приходить большие пожертвования, они были бедные не от того, что они были нищие, а от того, что они не брали больше, чем им нужно для поддержания брахманической культуры. Все остальное они распределяли в обществе. Вот это брахманическая культура.
А, можно еще вопрос? Ну вот есть такие два утверждения. Одно, что нельзя входить в материальные отношения, не построив какие-то дружеские, семейные отношения. И есть другое утверждение, что преданные должны строить, в том числе и бизнес, и какие-то свои бытовые вопросы вместе. И вот, где здесь приоритеты расставить и какой порядок решения этого, казалось бы, противоречия?
Можно отвечу? Это важный вопрос. Я отвечу на него тоже, потому что это один из ключевых вопросов. Мы же здесь общество, мы сегодня говорили о семье преданных. Если в семье нет экономики, каких-то отношений, она не может быть полноценной. Почему преданных не может быть материальных отношений? Почему это разрушает их отношения? Как только начинаются деньги, отношения между преданными разрушаются. Это происходит по одной причине. Дело в том, что преданные зачастую не реализуют нравственный аспект сознания Кришны. То есть ритуальный аспект сознания Кришны, есть философский аспект сознания Кришны. А вот то, что между ними находится, нравственный аспект сознания Кришны, он не реализуется. Поэтому, когда вы говорите о том, что преданные развивают отношения и деньги их портят, это означает, что отношения между преданных не развиваются до момента доверия, до момента, не проявляется нравственная культура. Потому что именно нравственное, в основе артхи лежит дхарма. А что такое дхарма? Дхарма – это нравственность, порядочность. То есть люди действуют в соответствии с порядком, установленным Господом. И в этом случае нет проблемы с экономикой, с деньгами. Преданный знает, например, если я деньги отдал кому-то в долг, да? То этот человек преданный, которому я отдал, он расшибется, чтобы деньги вернуть в долг, вовремя. Почему? Потому что он рассматривает вот это свое действие как часть его сознания Кришны, как аспект его духовного преданности. Потому что это же преданный, я должен заботиться о нем. А у нас бывает так, что денежку отдал кому-то, а тот думает, он же преданный, подождет еще там полгода. Представляете, какая философия? Все прямо наоборот. То есть раз он преданный, значит он должен, непривязанным же должен быть, правильно? Или, например, преданный делает какое-то совместное предприятие. Один преданный должен исполнить свою дхарму, долг. А он говорит, а я вот джапу не прочитал сегодня, я вот джапу прочитаю, потом буду работать. И предполагается, что другой преданный, поскольку он, ну как бы он же преданный в предприятии, он должен это принять, ну, как сказать, как аргумент. Вот то, что вот это проявление маргинальности, то есть это преданное служение в гуне невежества просто. Даже до гуны страсти не дотягивает. Это просто чистая гуна невежества. Хотя кажется, что это непривязанность какая-то и так далее. Поэтому пока у преданных нет нравственного вот этого ядра, ну как бы нравственной основы, заниматься какими-то вопросами варнашрамы, это просто, ну, это просто как обман. То есть не может быть никакой варнашрамы без вот этого, без дхармы. Пока преданные не будут те, на кого можно положиться, я вас уверяю, ничего настоящему счастливого мы не почувствуем. Мы говорим сегодня про просанат, ну, там очень возвышенное духовное состояние, но все это базируется на очень простых вещах, на дхарме, на исполнении вот этого долга в сознании Кришны. А это суть Бхагавадгиты. И если преданные не будут те, на кого мы можем положиться, мы никогда не будем чувствовать даже чувство, у нас не будет даже чувства защищенности, не говоря уже про санат.
Саду Махарадж, в своей книге «Забота о преданных» вы говорите о лидерах, которые могут использовать вот энтузиазм в начале служения преданного. И потом, когда у него начинаются трудности, потому что мотивация такая ложная, вот, то есть используется как ресурс. И вы говорите, что лидер, он должен, ну, вот, помочь именно в осознании, что это ложная мотивация. Как это делается?
Я вторую часть плохо расслышал, как-то неразборчиво.
Ага.
В конце что сказал?
То есть лидер, он может просто использовать как ресурс. Это энтузиазм. А может потом в дальнейшем помочь ему справиться с трудностями, которые вызывает этот энтузиазм.
Да.
И как это делается?
Вы говорите о наставничестве. То есть наставничество означает, что мы не используем энергию преданных, мы обмениваемся энергией. Вот. Мы не можем как? Духовные отношения – это не движение в одном, как сказать, в одни ворота. Если я принимаю от кого-то служение, то я отвечаю за внутреннее состояние этого человека. То есть это обмен знанием, да, и служением. И если мы принимаем от кого-то практическое служение, то в обмен в сердце человека должно проявляться знание. Если оно не проявляется, я не имею права принимать служение. Поэтому наставническая деятельность означает, что мы принимаем служение от человека. Но ради чего мы принимаем служение от человека? Ради только одной цели. Чтобы в сердце этого человека проявилось знание. Никакой другой причины не может быть. Если сердце знание не появляется, значит, мы принимаем служение уже по какой-то другой причине. То есть мы перешли вот через черту, нарушили баланс. Потому что делает наставник? Если он видит, что преданный не имеет энтузиазма, он не может принимать от него служение, он должен войти с ним в сангу и как бы восстановить вот этот ключ знания, вот этот вот как родник счастья в сердце преданного, он должен как пробудиться. Только тогда можно принимать служение. Поэтому в Писании говорится «сатсанга баджана крия», то есть не может быть баджана крия просто из шрадхи. Вот я преданный, поэтому я совершаю преданное служение. Посередине обязательно сатсанга, то есть это знание, оно должно проявиться. Тогда баджана крия, она очень благоприятна. В противном случае, если преданный совершает практическую деятельность баджана крию, но она не опирается на его вдохновение, у преданного, благодаря его служению, накапливается счет ожиданий. То есть у него накапливаются претензии, оскорбительное умонастроение. Что происходит потом? А что происходит потом, все знают. Этот счет будет предъявлен. И это будет большое оскорбление, и в результате человек просто чувствует опустошенность, у него никакого желания заниматься преданным служением, он чувствует себя обманутым и так далее, он просто уходит. Поэтому не доводите до такого. И если вы чувствуете, что в сердце нет энтузиазма, а служить надо, приходите к своим старшим, говорите: вот я чувствую, что мне надо, я знаю, что мне надо делать, но я не чувствую духовной силы, я не чувствую энтузиазма. Это обязанность ученика — прийти к учителю и задать вопрос.
Получается, здесь обязательно должен быть обмен.
Обязательно обмен. Преданное служение — это взаимообмен. Дадати пратигрихнати гухьямакьяти причхати. Рупа Госвами говорит, что сатсанга, вот этот взаимообмен, любовный взаимообмен, является основой баджаны крии. И дальше он говорит, уже после этого стиха, он говорит о разных видах преданных, о старших, о равных и о младших. То есть без этого любовного обмена говорить о старшинстве какого-то немыслимо просто. Как можно быть старшим по отношению к кому-то, если мы не можем вот установить эту связь? Ну, сейчас точно нужно заканчивать. Спасибо всем большое за внимательное слушание, за вопросы. Шрила Прабхупада ки, Харинам Санкиртан Яги ки, Гор Примананде.